Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И мы с вами во Второзаконии, 30 глава, мы говорим о завете, который Бог заключает с народом Израиля. Это Палестинский завет. В прошлый раз мы с вами остановились на 13 стихе. Меня критикуют за это, но я все-таки вернусь к нашей прошлой теме, потому что опять в конце передачи не успел сказать некоторые важные вещи. И прочитаем, начиная от Второзакония, 30 глава, 12 стих. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Говорится здесь о Божьей заповеди. И первые два вопроса, которые можно задать, я думаю, получить совершенно предсказуемый ответ. Первый вопрос. Кто говорит? Говорит Моисей. Второй вопрос. А о чем это? О заповеди Божьей, то есть о Божьем законе. Так это или не так? По-человечески получается, что именно так. И мы бы, наверное, так и ответили, если бы не апостол Павел. Дело в том, что в послании к римлянам, 10 глава, начиная с 8 стиха, Павел цитирует именно этот фрагмент. Он говорит о благовестии, говорит о важности того, чтобы рассказывать Евангелие Христово людям. И вот 8 стих 10 главы послания к римлянам. Но что говорит Писание? Услышали разницу? Не Моисей просто как человек, а Писание, Слово Божие, автор которого Бог. Да, Бог говорит это все через Моисея, но авторитет здесь, конечно, не авторитет Моисея. Моисей не имеет права своим авторитетом такие вещи говорить. Авторитет куда более высок. Это авторитет самого Бога. Что говорит Писание? И дальше цитата, это не точная цитата, но в экзегезисе, в изъяснении, представлении библейского текста такое допускалось. Авторы Нового Завета не всегда точно цитировали Ветхий Завет. Дух Святой их направлял их и в этом тоже. Так вот, дальше цитата. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Что за слово? Какое это слово? Заповедь? Да, заповедь. Это что, закон? Нет, Моисей добавляет. То есть слово веры, которое проповедуем. Вот не закон и не от Моисея только. Это вопрос о вере, и это то, что дает только Бог. Так что 30 глава книги Второзакония на самом деле о вере. Эти слова на самом деле пророческие, и говорится о том времени, когда Бог будет жить в сердце человека, когда закон Божий также будет записан в человеческом сердце. Вот в чем ценность тех текстов, которые мы с вами сегодня читаем? Это тексты, это слова о обращении, которое происходит в нашем сердце. Кстати, об этом же говорит пророк Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. и буду им Богом, а они будут моим народом». Смотрите, что здесь происходит. Закон в сердцах израильтян. Это не что-то внешнее, не то, что они должны получить откуда-то. Да, в любом случае они получают закон от Бога, но этот закон живет в их сердце. Дух Святой, Дух Божий живет в сердце человеческом. Вот тот завет, о котором говорит Господь. Важно отметить вот что. Моисей уже здесь, во Второзаконии, говорит о будущем. Эти люди будут занимать землю, потому что Бог это обещал. Завет с Авраамом был безусловным, то есть вечным. Также и Палестинский завет. Тоже безусловный, тоже вечный. И этот завет окончательно исполнится только через Мессию. Ожидание еврейского народа, ожидание Мессии было ожиданием исполнения именно этих слов, слов этого завета. Но проблема заключалась в том, что израильтяне понимали исполнение этих слов по-своему, у них были определенные надежды. Вместо того, чтобы иметь свои надежды и вынашивать их, и потом видеть, как они не оправдываются, есть смысл прислушаться к тому, что говорит сам Бог. 16 глава книги Иезекииля, 60 стих. «Но я вспомню союз мой», или опять-таки завет мой, контракт мой, можно так переводить. «Итак, я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». Мы дойдем еще до этой книги, будем говорить о том, что это значит, о чем это. Обращу ваше внимание пока только вот на что. Бог обещает восстановить этот завет, и это будет тогда, когда придет Мессия. Этот завет зиждется на Божьем слове, Божьем обещании. Если Бог чего-то обещал, то Он обязательно это сделает. Именно Христос восстановит этот завет. Интересно, что люди слышали закон Божий до Христа на протяжении 1500 лет, но это им никак не помогло. Христос умер среди них. Он воскрес среди них, как и было предсказано в Писании. И своей смертью и воскресением Он дает единственный путь к оправданию. И даже при этом, даже став свидетелями происходящего, люди все равно продолжают говорить «нет». Спасение принесли не заповеди книги Второзакония, а жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Что же касается заповедей, то они никак не могли принести спасение. Но возвращаемся к 30 главе книги Второзакония, 16 стих. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Возможность жить на этой земле определяется их послушанием. Но когда-то придет время, когда он вернет эту землю. От того, что произойдет между их непослушанием и возвращением земли, пострадают и израильский народ, и сама земля. Вернемся к тексту, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Это, кстати, очень сильная формулировка. Это значит, что весь мир будет свидетелем. Сравните, например, с книгой пророка Исаии, 1 глава. Там тоже небо и земля призываются свидетели. Дальше. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Любить Бога и прилепляться к Нему. Вы знаете, меня просто до глубины души поражают эти слова. Ведь когда Израиль входил в землю, у него была еще одна опасность. И эта опасность заключалась в том, чтобы прилепляться к земле. И можно было найти этому даже такое богословское оправдание. Ну вот, мол, Бог дает нам эту землю, мы будем прилепляться к земле и тем самым благодарить Бога. Такие словесные игры Бога совершенно не устраивают. Мы видим, что израильский народ должен был прилепляться к Богу. Одна из моих ежедневных молитв – это «Господи, дай мне прилепляться к Тебе». Вот я хочу, Боже, прилепляться к Тебе, быть ближе к Тебе. Понимаете, есть немало вещей, которые Он дает, но я не хочу ставить Его подарки выше самого дарителя. Дело в том, что если я прилепляюсь к Богу, то все жизненные испытания я могу пройти. Если не прилепляюсь, тогда жизненные испытания имеют все шансы меня добить, в духовном смысле, по крайней мере. Но мы переходим к 31 главе, и перед нами последняя часть книги Второзакония. Эту последнюю часть мы с вами назвали «Реквиемом Моисею». Да-да-да, тому Моисею, о котором мы с вами уже так много читали, тому Моисею, с которым мы познакомились, когда он был еще младенцем в корзинке. Когда он закричал, его услышали, и он попал в дом фараона. Тому Моисею, который в свое время, помните, мы с вами об этом читали, он пытался, осознав свое еврейство, решить проблему своими силами, освободить свой народ. За это его возненавидели евреи и египтяне. Тому Моисею, который был изгнанником 40 лет, на эти 40 лет изгнания стали для него годами назидания от Бога и возрастания. Тому Моисею, который был абсолютно нерешительным, когда Бог призвал его, но Бог все-таки призвал его. Тому Моисею, который шел перед народом Божьим, когда Бог выводил свой народ из Египта. Тому Моисею, который обычно, но не всегда слушался Бога. Тому Моисею, который ударил по скале дважды своим жезлом в тот момент, когда не должен был ударять ни разу. Этому Моисею становится уже много-много лет. Да что я рассказываю? Давайте прочитаем. 31 глава, 1 стих. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, «Теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус, имеется в виду Иисус Навин, Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь». И здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, и это очевидно, Моисей стареет, и мы все стареем. Это простое. А вот второй момент сложнее, но очень важно его понимать. Божий план, Божий замысел продолжится и без Моисея, когда пройдет время Моисея. Точно так же Божий план, Божий замысел будет продолжаться и без нас, когда пройдет наше время. Есть такая фраза: незаменимых людей не бывает. С этой фразой я и согласен, и не согласен. Дело в том, что когда мы на своем месте и в свое время, то, что нам дано Богом, вот тогда да, Незаменимых людей не бывает. Не бывает людей, которые могли бы в наше время оказаться на нашем месте и заменить нас. Но дело-то в том, что Бог для каждого из нас определил свое время. И вот когда наше время прошло, тогда мы не просто заменимы, а нас должны заменить. Вы видели когда-нибудь преподавателя, который продолжает преподавать, хотя ему давно пора бы уйти на пенсию? Да и пастора-проповедника, который продолжает проповедовать, хотя проповеди его становятся все более и более тусклыми. Я знал одного пастора, ему было уже много лет. Вот он жаловался, он говорил: «Ну как же Бог может меня забрать? Что же будет с моим служением? Ведь все же развалится». Мне кажется, что этот пастор слишком высоко себя ставил и недооценивал Божье дело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент здесь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисуса Навина в качестве лидера поставил никак не Моисей, а сам Бог. Я думаю, что, говоря по человеческим критериям, мысли человеческими критериями, Иисус Навин не был самым впечатляющим кандидатом. Пожалуй, Халев выглядел лучше, но Бог решил выбрать именно Иисуса Навина. Моисей мог бы выбрать и кого-то другого, или того же Халева, или даже кого-то из сыновей самого Моисея. Но вот одна из таких замечательных особенностей Моисея заключается в том, что он доверяет Богу, в том числе и в Божьем выборе. Часто говорят: подготовьте себе преемника. Я не уверен, что это правильно. Скорее так: усмотрите, увидьте, заметьте того, кого Бог поставил вам преемником, и готовьте его в том плане, что участвуйте в этом Божьем деле, передавайте ему тот опыт, который у вас есть. Но возвращаемся к тексту, 6 стих. Великолепные слова, кстати. И вот преемственность еще и в том, что они потом повторятся в книге Иисуса Навина, 1 глава. Прочитаю их здесь. «Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их. Ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя». Вот это такое уверение, удостоверение в Божьем водительстве. Моисей призывает новое поколение. И через Моисея Бог на самом деле совершает удивительную вещь. Он пересекает то, что порой называют пропастью между поколениями. Вот пропасть между поколениями – это такая штука, которая действительно существует. Но Бога она никак не смущает, она подвластна Богу. 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему». И опять слова, которые мы еще услышим в книге Иисуса Навина, 1 глава, пока прочитаю здесь. «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Почему все это было так важно? Моисей отлично помнил, какую боязливость проявило предыдущее поколение израильтян. Он помнил, почему они не смогли войти в землю, почему Бог им этого не дал. И сейчас, обращаясь к поколению новому и обращаясь к их лидерам, Моисей призывает к твердости и мужественности. Эти люди войдут в землю. Но очень важно, чтобы они понимали и испытывали Божье присутствие. А дальше фрагмент, за который книгу Второзакония многие годы критиковали. 9 стих. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиинам, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых». За что критикуют, скажете? Да вот за то, что здесь написано «написал». Интересно, что либеральные критики в свое время ругали и критиковали эту книгу. Они говорили, ну как же, как Моисей мог написать? Письменности в это время еще не было, иудеи не знали о письменности. Значит, это более поздний текст. Однако со временем выяснилось, что письменность существовала в тех местах во втором и даже в третьем тысячелетии до нашей эры, до Рождества Христова. Значит, получается, что вот эти нападки были необоснованными. Моисей действительно мог написать. И вот тут мы видим сопоставление Божьего величия и человеческой слабости. Порой мы смотрим скорее на людей, и тогда нам кажется, что эта слабость затмевает Божие величие. Я думаю, что похожее ощущение испытал когда-то пророк Исаия. Исаия 6 глава начинается с того, что «в год смерти царя Озии, вот царь слаб, болен, он умирает». Слабость, кстати говоря, об этом могли подумать и люди, которые смотрели на Моисея. Он же не был тем мощным, сильным, источающим жизнь лидером. И здесь тоже тучи вокруг Израиля сгущаются. Озия умирает. И вроде кругом слабость. И тут Бог посылает Исаии некий особый опыт. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал», и так далее. И вдруг, когда Исаия приходит в храм, он понимает, что Бог жив, он понимает, что Бог силен, независимо от царей Израиля. Вот и здесь перед нами, 8 стих, «Господь сам пойдет пред тобою», говорит уже слабый Моисей. И Бог идет пред народом Израилю. 9 стих, «Моисей написал закон», и говорят о том, что ну как он мог написать, это слабая научная теория, тогда никакой письменности еще не было. И выясняется, что была сила Божья, торжествует. 10 стих. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ» и так далее. Это закон, который должен читаться вслух, это закон Божий, который израильтяне должны знать и исполнять. 14 стих. «И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у входа скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скинии собрания». Происходит передача эстафетной палочки. И смотрите, что при этой передаче происходит. «И явился Господь в скинии, в столпе облачном». Я думаю, вы это помните, да, столб облачный, который шел перед Израилем. Моисей и Иисус Навина тоже точно помнили. Смотрим дальше. «И стал столб облачный у входа скинии собрания, и сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним, и так далее. Порой мы говорим, вот у них все было так плохо, они нарушали, они отступали, а у нас здорово, а у нас все классно. Но пройдет 1500 лет, и придет Иисус, и скажет, но Сын Человеческий найдет ли веру на земле? Это предсказание об отступлении исполняется сегодня в церкви. Я вижу, как поместные церкви отступают от Божьего Слова. Я вижу, как вроде бы здравые церкви уходят в новомодные доктрины, забывая главное. И я молюсь, Господи, сохрани. Господи, хочу быть ближе к Тебе. 19 стих. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Об этой песне, о реквиеме Моисею, мы с вами будем говорить в следующий раз. Это замечательная песня. Это песня о скале, песня о камне. Ибо подлинная скала и подлинный камень – это Бог. Но перейдем к этому уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.